Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Сегодня четверг, 8 июня. Спасибо, что настроились на волну радио SBS, и в этот час программа на русском языке. А в студии сегодня в прямом эфире для вас будут работать Анна Харзеева и я, Виктория Станкеева. Коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. Плотина Каховской ГЭС, которая находится в аннексированной России части Херсонской области, разрушена. Лера Швец побеседовала с экологом Евгением Симоновым об этом. А Михаил Комадовский записал для SBS Russian интервью с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком по поводу того, кто несет ответственность за это.
Для нас выводы очевидны, потому что контроль над ГЭС, над Каховской ГЭС, над дамбой был исключительно в российской армии. То есть тотально вся эта территория контролировалась российскими вооруженными силами. Внутри ГЭС находились российские вооруженные силы. Минирование началось, президент Зеленский говорил об этом, в октябре-ноябре 2022 года. Тогда, собственно, разведданные показали, что идет минирование внутренних перемычек.
Резервный банк Австралии снова повысил процентную ставку. Мы свяжемся с экспертом по финансам из Брисбена Павлом Энтиным и выясним у него, ожидать ли еще повышений и когда же, наконец, финансовое давление начнет ослабевать. А еще послушаем интервью Светланы Принцевой с певицей и композитором Зулей Камаловой, которая известна своими песнями на татарском, русском и английском языках. Плотина Каховской ГЭС, которая находится в аннексированной Россией части Херсонской области, разрушена. В Украине назвали случившееся экоцидом. Киев обратился в Международный уголовный суд. Лера Швец записала интервью с экологом Евгением Симоновым об экологических последствиях произошедшего.
Подорвали ГЭС. ГЭС не подлежит восстановлению, насколько я понимаю.
Это мы узнаем позже. Я надеюсь, что не подлежит. Дело в том, что польза от нее была как от козла молока. В этой ГЭС было 300 мегаватт. Это, если я не ошибаюсь, меньше процента от украинской энергосистемы. А вреда от нее были мегатонны. Это ГЭС, которую снести мечтали три поколения украинских ученых и природоохранников. Вопрос в том, что они себе это представляли по-другому. Это огромное, бессмысленное советское водохранилище в низовьях очень ценной реки. Оно действительно очень сильно влияет и на качество воды, и на многие другие параметры. В общем, короче говоря, с мировоззренческой точки зрения, я бы не сказал, что этого нету потенциальных позитивных сторон. Я прошу прощения, но я все-таки эколог, и я хорошо понимаю, насколько реку и всякие другие элементы окружающей среды на ее берегах уродовал эта махина. С другой стороны, когда в норме происходит плановый снос плотин, это делается многие годы, аккуратно, так сказать, с постепенным понижением уровня воды и так далее. А тут все произошло в одночасье, хотя, опять же, ожидаемо, потому что с начала войны все время была угроза, что с ней что-нибудь случится. Так она находилась все время в зоне соприкосновения или близко к ней.
Ну, насколько я понимаю, ваша организация, вы как раз рассматривали вот эту возможность в своих публикациях ранних. Я сейчас говорю.
Да, конечно, мы ее рассматривали. Мы сказали, что этого сейчас на данном этапе не будет. Пришли к этому выводу, ну, в конкретный осенний период, когда было много всяких заявлений, что ее вот сейчас взорвут. Мы объяснили, почему это произойдет не сейчас. Ну вот, а сейчас тоже понятно, почему произошло сейчас, потому что те, кому не нужно, чтобы эту реку быстро можно было перейти, сейчас в этом нуждаются в наибольшей степени. В связи с этим там даже можно не обсуждать технических подробностей, что произошло, так сказать, тут чисто по принципу, кому это выгодно, все абсолютно понятно. С другой стороны, конечно же, это большая трагедия для людей, проживающих на берегах, особенно тех, кто проживает на оккупированных берегах, потому что у них меньше доступ к средствам спасения, у них сложнее пути эвакуации, а кроме того, их в 3 раза больше. Потому что там, где там поселения на плоской пойме в районе от Олешков до Голой пристани и чуть ниже, это несколько районов, которые просто сидят на достаточно плоской местности, очень невысоко над уровнем воды. Тогда как территория, контролируемая Украине, берегу, она чуть лучше, но там все равно 16 тысяч под угрозой человек. Но там понятные пути эвакуации, то есть там меньше неожиданностей, ну и там больше уровень доверия между населением и властью. Поэтому я думаю, что, я надеюсь, что эвакуация на украинском берегу пройдет достаточно хорошо, тем более, что уже всюду объявлено, куда и как она идет. А вот что происходит на берегу, который оккупирован, очень мало понятно. В экологическом плане ниже по течению затопит Нижнеднепровский национальный парк, скорее всего. Хотя, опять же, все зависит от того, какой величины дыра в плотине. Этого-то мы не знаем. Ну и грязи нанесет немерено, потому что вода поднимется, поднимет с берегов весь мусор, который там лежит, и загрязняющие вещества в разных формах, которые там есть, как военного, так и сельскохозяйственного происхождения. И тут уж ничего заранее сказать нельзя. И главное, непонятно, кто это там внизу потом померит. Ну вот снизу как-то так. Наверху веселее. Укргидроэнерго заявила, и, видимо, они, наверное, все-таки знают, что они говорят, будет снижаться уровень водохранилища 4 дня подряд. Наверху образуются большие поля обнаженных отложений, которые там скопились за время существования водохранилища, за многие десятилетия. Они будут высыхать и пылить, потому что это в основном территории, покрытые мелкодисперсным илом. В этом илу вполне возможно большое количество загрязняющих веществ, просто потому что сверху много промышленных предприятий, и они сбрасывают свои отбросы в Днепр. Поэтому, возможно, эта пыль будет еще и достаточно токсичной. Она и так будет достаточно токсичной, мелкодисперсная пыль, и без всяких загрязняющих веществ, а будет вдвое более токсичной, если это так и есть. Поэтому первая забота, которая там будет – и я очень надеюсь, что эта территория выйдет из линии соприкосновения, сделав возможным такие интервенции, это будет забота о том, чтобы померить, из чего состоят эти обнажившиеся отложения, и понять, как лучше их нейтрализовать. Выбора немного, но это надо, условно говоря, сразу, так сказать, делать какую-то фитомелиорацию, простите. То есть засевать какими-то травами, которые быстро смогут это закрепить, чтобы это меньше летело. Специалистов по этому поводу, мы только что вот их искали по фитомелиорации в Украине, их не то чтобы много. Ну, просто потому что за пределами радиационных проблем этой проблемы пока в стране не возникало. Сейчас она там будет в связи с всеми этими взрывами и воронками, будет огромная проблема по всей стране. И это будет такой вот частный случай, не по случаю взрывов и воронок, а по случаю обнажившихся илов. Это, между прочим, несколько сотен квадратных километров. Ясно, что жизнь всех тех, кто жил по берегам этого водохранилища, кардинально изменится. Жили они на воде, а будут жить на краю пустоши. Все их придаточные водоемы, в которых они разводили и ловили рыбу, все эти болотца, там, начиная от Хортицких озер в Хортицком заповеднике и далее вдоль всего побережья, все это высохнет. И, ну, в общем, короче говоря, значительная часть того, на что местное население как-то полагалось, как на среду обитания или источник питания, уйдет. Ну и понятно, что в Крым перестанет идти вода, равно как и в три других крупных орошаемых земледельческих района. И альтернативы, насколько я понимаю, ни в одном из этих районов нет.
А вот что касается питьевой воды, что вот сейчас известно? Насколько я понимаю, в Днепропетровской области начали уже в каких-то районах ограничивать подачу питьевой воды. Вот говорят, что там воды сейчас будет не доставать. Что эксперты сейчас говорят вообще с вашей стороны?
Я пока с этим не разобрался. Это возникало и в марте, или в апреле, когда снижался уровень. Мне это крайне странно, потому что, по моему впечатлению, питьевое водоснабжение из Каховского водохранилища – это преступление против местного населения. Просто исходя из того, что оно нижнее в каскаде, вокруг огромное количество загрязнителей, само оно в значительной части мелководное, с жутким вторичным загрязнением собственными биологическими процессами, побойтесь Бога. Тем более, что питьевое это водоснабжение требует капель по сравнению с сельским хозяйством и даже промышленностью. Поэтому мне вот эти вот криворожские страсти по поводу того, что у них не будет воды, и они запасаются водой, кажутся странными. Надо помнить, что этот настолько изуродованный горнорудным и всяким другим промышленным развитием район, может, там это и считается нормой. Но там вообще-то Ингулец течет, чем он им не нравится. Меня это удивляет, я с этим пока не разобрался, с этим сложно разобраться, понимаете, потому что есть сообщение, что вот есть опасения, что не будет питьевой воды, но нет описания технологической схемы, с чего бы это вдруг они зависели от Каховского водохранилища.
При этом, конечно, одна из первых реакций, когда появились новости о том, что взорвали ГЭС, это то, что это, быть может, очередное военное преступление со стороны России, потому что, как вы сейчас тоже указали, тут очевидно, кому это было выгодно сделать.
Чем это юридически важно? Тем, что взрыв гидротехнических сооружений прописан в международных юридических связях. То есть, в отличие от многих других действий, которые находятся в серой зоне, это внятно признано злостным деянием, требующим специального наказания. Со времен какого-нибудь Артаксеркса, который поворачивал реку, чтобы затопить вражеский город. Гидравлическая война – это наше все. Героическая китайская армия, чтобы не допустить японцев, утопила, по-моему, 1,5 миллиона подданных во Вторую мировую войну. Простите меня, если я что-нибудь слегка перепутал. На Ближнем Востоке американцы, так сказать, чуть эту самую ТАПХ, или как она называется, крупнейшая сирийская ГЭС, ее, так сказать, действительно чуть не ликвиднули. Там просто несколько погибших потом частично под дронами героических арабских инженеров ухитрились, так сказать, сделать какие-то последние действия. Там все было на волоске, там просто несколько, так сказать, людей проявили личное мужество, частично с ценой собственной жизни, и, соответственно, не произошло там перерыва, еще чего-то. То есть, понимаете, это делается в каждую войну, потому что гидротехнические сооружения, они очень удобны для этого. У вас имеется большой сосуд с водой, так сказать, который можно закрыть крантик, открыть крантик, совсем открыть крантик. Это полезно для самых разных ситуаций. Вы помните, как Масул ИГИЛ удерживал и обещал в течение полугода, по-моему, взорвать эту страшную огромную плотину и утопить пол Нижнего Ирака? Это сплошь и рядом в истории. Есть целые пособия по гидравлическим войнам. Увы. А в течение нашей вот этой вот последней поганой войны, это шестой раз. Это шестая плотина. Первые 3 дня дамба на Ирпене. Украинская армия взрывает дамбу для того, чтобы перекрыть дорогу танкам. Очень чистая по-настоящему операция. То есть я имею в виду, шапку снимаю, очень аккуратно сделано. Дальше кто-то, непонятно кто из них, но скорее всего тоже украинская армия, пытается, отступая, не пустить наступающие российские войска через Оскол, спускает Оскольское водохранилище. Отвратительное водохранилище, туда ему, в общем, по большому счету и дорога. Вопрос в том, что лучше его спускать более контролируемым образом. Дальше. Под натиском украинской армии российская армия подрывает мост и плотину на реке Жеребец между Купянском и Кременной, по-моему. 2 недели назад в Карловке точно так же подрывает. При отступлении в Бахмуте какая-то из сторон взрывает крупный пруд на севере Бахмута для того, чтобы перекрыть дорогу наступающей российской армии. И понимаете, тут каждый раз нельзя все стричь под одну гребенку. В каких-то случаях, так сказать, это вполне соразмерное действие. То есть, собственно, и закон-то говорит не о том, что всякая взорванная плотина, так сказать, на черной совести военных, а говорит, что несоразмерные действия.
Спасибо, Лере, за это интервью. А Соединенные Штаты заявляют, что пока изучают, кто стоит за подрывом дамбы в Новой Каховке. В Белом доме рассматривают сообщение о том, что взрыв был осуществлен российскими силами, которые в прошлом году оккупировали районы, прилегающие к дамбе. Михаил Комадовский записал интервью для SBS Russian с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком.
Ну, абсолютно нормально, когда любая страна, включая Соединенные Штаты, достаточно конкретно говорит о том, что мы хотим получить все данные, они их получат, несомненно, сделают все выводы. Но для нас выводы очевидны, потому что контроль над ГЭС, над Каховской ГЭС, над дамбой был исключительно в российской армии, то есть тотально вся эта территория контролировалась российскими вооруженными силами. Внутри ГЭС находились российские вооруженные силы. Минирование началось, зафиксируем это еще раз. Об этом мы говорили, президент Зеленский говорил об этом в октябре-ноябре 2022 года. Тогда, собственно, разведданные показали, что идет минирование внутренних перемычек. Еще раз поговорю, это дамба, это гигантское сооружение. Его просто так одним попаданием там, снаряда, артиллерии, реактивного даже снаряда, авиационной бомбы не уничтожишь. Необходимо заминировать изнутри специальные перекрытия, для того, и должно быть большой объем минирований внутренних, ну это можно сказать там 100 метров, 80 метров минирований для того, чтобы можно было такие разрушительные последствия получить. Это тоже опять же очевидно, Россия предсказуема, Россия находится в состоянии аффекта, в паническом состоянии, она нерационально оценивает то, что происходит по линии боя, по линии фронта. Россия пытается предупредить наступательные операции Украины, превентивно предупредить, делая несколько шагов. Первый шаг — это каждую ночь практически атакует центры крупных городов, прежде всего центр Киева, крылатыми баллистическими ракетами и дронами. Буквально сегодня ночью было 35 ракет, крылатых ракет, которые шли в гражданское население для того, чтобы вызвать паническое настроение. Второй способ — это вот в данном случае мы видим попытку прибегнуть к подобным масштабным катастрофам как таковым, то есть напугать, опять же, психологически население Украины, и в то же время заблокировать возможности, это третье, вести активные, как они думают, но они же опять же не понимают, что происходит на самом деле, заблокировать возможность вести те или иные наступательные операции на южном направлении.
А президент Джо Байден в понедельник принял премьер-министра Дании в Белом доме. Он поблагодарил Митте Фредериксен за роль ее страны в Западном альянсе, который поддерживает Украину. Этот визит в овальный кабинет стал первым из череды важных встреч, которые Байден проводит с европейскими союзниками на этой неделе. На них основное внимание будет уделено недавно предпринятым усилиям по обучению и в конечном итоге оснащению Украины американскими истребителями F-16. Уже сегодня президент Байден встретится с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. И Великобритания, и Дания играют ключевую роль в зарождающемся совместном международном плане, который Байден недавно одобрил после нескольких месяцев призывов президента Украины Владимира Зеленского передать Киеву американские самолеты. Белый дом в заявлении по итогам переговоров Байдена и Фредериксен отметил значительную помощь Дании в сфере безопасности Украины и ее лидерство в подготовке украинских пилотов. Когда же ожидать западные истребители в Украине? Михаил Комадовский задал этот вопрос бригадному генералу ВВС США в отставке. Джон Тайхер ранее сам пилотировал F-15 и F-16. Он поделился с SBS Russian его оценкой готовности Запада передать Украине боевые самолеты.
Мы понимаем, что для поставки F-16 требуется много тренировок и много подготовки. Мы немного поговорили о подготовке пилотов. Думаю, что около 4 месяцев будет подходящим периодом для их обучения. Но мы также должны обучить обслуживающий персонал, техников. Мы должны подготовить базу или несколько баз для команды F-16. И поэтому я думаю, что, вероятно, все вышеперечисленное будет реализовано к концу года, если говорить грубо. Я думаю, что эти самолеты станут чрезвычайно ценными для россиян целями, которые они попытаются уничтожить. Таким образом, это означает, что у вас должна быть соответствующая защита баз, но это также означает, что у вас должна быть задействована противоракетная оборона для этих целей и определенная схема оперативной безопасности, которая перемещает эти самолеты и гарантирует, что они не сосредоточены в одном месте, когда их можно уничтожить одним-двумя ракетными ударами. Я действительно думаю, что риск есть, но я уверен, что если вы прикроете эти самолеты, скажем, зонтиком системы Patriot и используете F-16 в небе для защиты таких же самолетов на земле, союзники смогут придумать концепцию, которая была бы разумной с умеренным уровнем риска. Джон Тайхерт считает, что украинские летчики, которые проходят обучение пилотированию F-16, смогут усилить учебную программу за более короткий срок, чем предписано нормами. Все из-за их опыта. Бывший пилот американской боевой авиации подчеркнул, что решение начать эти тренинги может означать стратегическую победу Украины.
На самом деле, самое большое значение для сделки имеет G7. И президент Байден, который фактически привязывает Украину к Западу на 2-3 десятилетия. Потому что когда у вас есть сделка на такие вещи, как F-16, это означает упражнения, тренировки и обслуживание в будущем. А это, в свою очередь, значит обновление авиапарка и поставку запчастей. Что касается тактики и действий, я думаю, что эти группы F-16 смогут обеспечить некоторый уровень локальной воздушной безопасности, что означает свободу атаковать с воздуха и свободу от атак с воздуха, а затем потенциально дополнительные возможности для точных ударов, защиты и атаки, которые, я думаю, могут пригодиться в таких горячих точках, как Бахмут или других, которые могут появиться в рамках контрнаступления. Но я думаю, что наиболее значительная польза — это стратегическое преимущество. Я думаю, что украинцы продемонстрировали удивительную способность включать такие вещи, как системы Patriot, танки Абрамс или танки Леопард в свой список вооружений намного быстрее, чем мы могли предоставить. И им нужно отдать должное. И мы уже провели испытания с некоторыми обученными и опытными украинскими пилотами, чтобы посмотреть, сколько времени, по нашему мнению, им потребуется. Мы ожидали, что это будет примерно 6 месяцев, но эти испытания доказывают, что украинские опытные боевые пилоты, вероятно, смогут освоить ведение боя на F-16 менее чем за 4 месяца. И поэтому я действительно думаю, что поскольку они начинают обучение как опытные пилоты, и потому что у них есть сильный стимул быстро учиться, если у них есть таланты, которые они уже продемонстрировали, то этот 4-месячный срок кажется хорошим. Материал подготовлен SBS Russian, озвучила Виктория Станкеева. Резервный банк Австралии снова повысил процентную ставку, что вызвало особую тревогу у людей из-за роста выплат по ипотечным кредитам. У меня на связи эксперт по финансам из Брисбена Павел Энтин. Мы попробуем выяснить у него, ожидать ли еще повышений в будущем. Павел, здравствуйте.
Доброе утро, Виктория.
Каковы ваши впечатления от недавних повышений процентных ставок в Австралии?
Это прозвучит, может быть, немножко страшно, но с одной стороны это грустно, с другой стороны это смешно одновременно. Мне кажется, что позиция главы RBA Филиппа Лоуи самая незавидная позиция в нашей стране. Ему очень сильно не позавидуешь, потому что те тиски, то давление и тот фактический круг, по которому он бегает, и с точки зрения лимитированности возможности решения вопроса, и с точки зрения того, что какое бы решение он ни принимал, он всегда будет виноват, мне остается очень сильно его пожалеть.
Павел, а каким образом повышение процентных ставок влияет на экономику Австралии?
Давайте так, проще сказать, на что оно влияет прямо так директивно и прямо, это, соответственно, автоматически влечет за собой рост банковских ставок по кредитам во всей банковской системе. На что влияет с точки зрения того, на что хочет повлиять RBA, это очень большой вопрос. Потому что, в принципе, RBA таким образом, ужесточая монетарную политику, борется с инфляцией. А вот будет влиять ли это на инфляцию, это очень большой открытый вопрос. Потому что, сама по себе ставка – это не волшебная палочка. То есть, подняв ставку и ожидать автоматически, что по кругу, соответственно, упадет спрос и упадет инфляция – оно так не работает. На самом деле ставка – это одна из комплексных мер. И если просто поднять ставку, но не делая комплекс других мероприятий, скорее всего, это, наверное, неэффективно.
А на ваш взгляд, что будет с инфляцией в ближайшем будущем?
Смотрите, вообще, на самом деле, первое, Австралия, она самая неизолированная страна, грубо говоря, она там в глобальном экономической среде. В других странах, посмотрите, те же самые Соединенные Штаты Америки. У них ставка Федрезерва еще выше, чем у нас, при этом инфляция ниже. Но комплекс общих мероприятий, посмотрите бюджетные обсуждения в США, он намного более существенный. У нас ситуация, почему я, кстати, сказал по поводу Филиппа Лоуи, что мне жалко, он между кузницей и наковальней. У нас, с учетом того, что правительство, оно очень сильно завязано на мнение избирателей, прямо критически, а избиратели, с одной стороны, большая группа избирателей не хочет, чтобы цены росли, это естественно, никто не хочет Ну, кроме того, кроме цен на недвижимость, если с точки зрения лендлордов. Лендлорды любят, когда растут цены на недвижимость или когда аренды растут, что, в принципе, сразу же стимулирует остальные вопросы. Но, с другой стороны, жилье у нас является в стране недоступным. Недоступным для большей части населения, что тоже вызывает недовольство. То есть у нас получается недовольство по кругу у всех. И получается, что если ты делаешь мероприятие, как бы у тебя лендлорды под ударом, цены будут падать, это как бы они будут недовольны. Там достаточно большая часть эстеблишмента. А если в стране жилье недоступно там, для молодых групп населения, там, ну, или аренда высокая, тоже недовольна там, большая часть электората. Поэтому у нас правительство бегает по кругу, а сделать счастливым всех невозможно. Вот у нас еще очень большая проблема, что вообще недвижимость в стране — это как бы один из основных бизнесов. То есть недвижимость, констракшн, все, что с этим связано, это один из основополагающих бизнесов в Австралии. И это прям такая, получается, заколдованная тематика. Для того, чтобы что-то сделать и как-то это вылечить, нужно проводить большой очень комплекс мероприятий. Все еще удается сложно, эти с трудом. Тем более, как бы, с учетом нашей текущей правительства, ну, мы знаем, давайте так, что это уже ни для кого не секрет, все знают, что подлечить эту экономику, там, время от времени, когда либералы приходят, ну, вот, ну, то есть это явно не текущий момент. Поэтому ставка, скорее, я вот так, давайте это, там, мое личное мнение, она не приведет сама по себе ни к чему, по подъем ставки, к тому, что, кроме, опять же, кроме того, что кредиты подорожают. Смотрите, у нас там еще другой инфляционный стимул, у нас опять сейчас переиндексация, опять там минимальная проплата труда, там зарплаты растут, что опять же стимулирует инфляцию, потребительский спрос людей с точки зрения их спроса на различные продукты и услуги, это, соответственно, оставляет на высоком уровне. Производительность труда у нас в Австралии не растет. Это другая там болезнь. Это у нас ужасно низкий уровень внедрения новых технологий. Это тоже одна из тем очень болезненных для Австралии. Она связана там, в том числе, опять же, с общим вот этим нашим политическим зоопарком и бардаком с точки зрения сложности принятия комплекса решений. Производительность труда не растет, соответственно, доступ к рабочей силе, к человеческому ресурсу остается как бы ограниченным. И опять же, получается, этот цикл повышения зарплаты, он как бы опять же не тормозит, не останавливается. То есть вопрос вот в этом замкнутом круге, где может быть падение инфляции. Поэтому, скорее всего, вы знаете, как бы, если помните старый советский анекдот, да, там, то есть кто спасет, правительство или инопланетяне? Пока что здесь, вот у нас также по подходу к ставке, что ставка как бы спасет, ну, я думаю, что, скорее всего, нет. Означает ли это, что мы увидим то же самое продолжение? Скорее всего, да. Скорее всего, ставка будет опять подниматься. Скорее всего, опять же, на те же 0,25 дальше. То есть мы это увидим. А вот все инопланетяне, которые в том анекдоте прилетят, ну, это если у нас все-таки же произойдет рецессия.
А когда она? При каких условиях она может произойти?
Ну, она на самом деле уже должна была произойти. То есть, на самом деле, все, что мы видим вокруг, и это касается уже не только Австралии, но всего мира, это достаточно искусственная среда. Поэтому она должна была произойти, опять же. Поэтому очень будет показательно, я думаю, после зимнего периода времени, конец зимы, начало весны нашей австралийской. Но я имею в виду не только для Австралии, но и глобально для всего мира. Поэтому ставка не ставка, если уже рецессия произойдет, но это уже тогда будет, это уже будет внешний некий фактор влияющий. Это не результат действий РБИ или правительства. Ну и тогда мы, соответственно, будем видеть падение спроса на все. Ну и тогда уже будет там торможение инфляции и падение цен на недвижимость и все остальное. Но это не будет являться, не будет результатом комплексных действий там РБИ или правительства.
Хорошо, спасибо вам большое, Павел, за ваше экспертное мнение.
Спасибо, Виктория.
А сейчас я предлагаю вам послушать интересное интервью Светланы Принцевой с певицей и композитором Зулей Камаловой. Это Зуля Камалова, певица из Мельбурна, которую вы наверняка помните, потому что ее необычный, уникальный голос и манеру исполнения сложно забыть. Но сейчас Зуля выступает в несколько иной роли, и на интервью она сегодня к нам пришла поговорить о своей основной деятельности. Но обо всем по порядку. Зуля, здравствуйте. Вы сейчас больше менеджер, чем артист.
Да, с прошлого года я начала работать в организации, которая называется The Boat. Это французское слово, что означает «коробка». Но это организация, которая ставит концерты, которые связаны в большинстве своем с мультикультурными артистами. Не знаю даже слов на русском языке. Я предпочитаю словосочетание «cultural diversity». Значит, культурное
разнообразие, да.
Да, да. Вот, то есть уже с 79 года эта организация существует. Они были как бы одни из самых первых, которые давали возможность артистам, которые выступают не на английском языке, которые со всех стран эмигрировали в Австралию, и у которых не было возможности, в общем-то, показывать свою музыку, кроме как там своих, может быть, общинах каких-то, да, но и то не обязательно. Вот, и я сама даже выступала, это была организация, которая мне тоже дала такую возможность в 90-е годы, это для меня было очень важно, как для начинающего артиста, найти аудиторию, которая была бы заинтересована вот, ну, в чем-то таком необычном. Я же пела тогда на разных языках, я пела на татарском, на русском, вот, и это было очень важно. И с возрастом, в общем-то, понимаешь, что своя карьера – это одно, конечно, но хочется сделать чего-то еще большего. И так получилось, что я тут сразу на много вопросов отвечаю, наверное.
Все логично.
Я закрыла, я сделала новую квалификацию, отучилась на магистратуре Masters of Creative Industries, чтобы у меня была такая, ну, как бы подобающая квалификация, и стала искать работу в более широком смысле, не только как артиста, а также как и музыкальный там, руководитель, директор, администратор. И вот как-то так мне повезло, что они мне доверили, потому что ну, опыта управлять организацией у меня не было, только группой и проектами, но тем не менее вот, я как-то хорошо нашла как бы, способ там тоже работать, и мне очень нравится.
Это организация в Мельбурне, да? Только Мельбурном занимаетесь или другими регионами тоже?
Вообще-то мы иногда показываем артистов, которые на гастролях, может быть, из каких-то других штатов, а может быть, даже из-за границы. Бывает такое изредка. Вот. И в региональных тоже некоторых центрах мы выступаем. То есть за вот эти за более чем 40 лет существования было очень много разных проектов, которые, может быть, некоторые сейчас менее актуальны, некоторые более актуальны, но очень разнообразная программа за все это время была. И понятно, что сейчас времена меняются, как-то меняются приоритеты, и вот мы ищем, как бы, как это все можно делать после пандемии, после, ну и как бы много всяких проблем в обществе, да, и мы как бы пытаемся находить способ эти проблемы, в общем-то, ну, немножко решать, что ли, своими способами, вот, давая возможность людям быть более толерантными, что ли, и приветствовать культуру других общин, других стран.
Да, прекрасный проект для мультикультурной Австралии, также искусство. Мы знаем, что оно призвано объединять, да, людей, именно этим вы и занимаетесь. Расскажите поподробнее, над чем сейчас работаете, что в планах?
Я как, если говорить как художественный руководитель, для меня важно искать способы общения между культурами. То есть это такой вообще-то большой и сложный вопрос, но часто, например, ну, вы сами, наверное, тоже знаете, что многие общины, они как бы изолируются и существуют сами по себе. Там, может быть, даже и к русской общине это относится, и ко многим другим, когда они, в общем-то, ностальгируют по какой-то своей там бывшей культуре или существующей культуре, но в основном это очень часто это ностальгические такие концерты, где они могут даже привести артистов из своей страны, да, каких-то больших. Это все прекрасно, я ничего не имею против этого, но как бы это не позволяет людям общаться и узнавать друг друга получше. Иногда может быть какой-то фестиваль там пройти, да, где в программе будут стоять там рядом разные артисты из разных стран, там из разных общин наших, но это тоже как бы токенистик, да, то есть для на показ делается иногда. Хотя, конечно, это все прекрасно, но мне бы хотелось углублять эту тенденцию, так сказать, в коллаборациях, через коллаборации, потому что я, не все музыканты открыты этому, но есть музыканты, которые этому открыты. А вот, например, недавно прошедший наш концерт, который собрал вместе, мы их назвали The Four Eyes, четыре И, Индия, Индонезия, Иран и Италия. Четыре музыканта из этих разных культур, они собрались вместе и нашли способ какой-то своей коммуникации через музыку. То есть не то, чтобы они там какой-то совершенно новый язык нашли, но они нашли какие-то общие моменты. И это был прекрасный концерт. Жалко, что вы не смогли прийти в пятницу. Очень многих тронуло то, что можно вместе работать и находить очень красивые способы вот как бы
взаимодействия,
да, но в то же время не терять своей идентичности, потому что каждый из артистов показал и на то, что, ну, как бы вот в чем они сильны там в своей культуре тоже. Вот. А в ближайшее время у нас планируется нечто подобное, но немного такое более современное, что ли, если можно сказать, это коллаборация между балийским гамеланом и одной молодежной группой, которая занимается электроджаз-фьюжн. Они называются Fire Tail, и когда я связалась вот с этой довольно такой важной организацией для балийской музыки, они называются Gamelan Dananda, и спросила, хотели бы ли они поискать какие-то новые способы выражения вот этой музыки, чтобы она была более доступна, что ли. Да, многие были в Бали, многие, может быть, даже слышали там оркестр гамелан, который из 30 обычно инструментов, да, то есть это такая, ну, такая большая довольно и необычная для нас музыка. Вот. Но здесь будут принимать участие несколько участников из этой группы, то есть это не будет 30 человек, там будет, наверное, 4 где-то человека, которые будут играть на инструментах гамелан. А также вот эта группа, она очень такая джаз фанк фьюжн, ну такая интересная, они сочиняют свою музыку, и у них тоже много разных влияний, потому что, например, барабанщик у них представляет карнатскую музыку, например, он играет на перкуссии определенным образом. То есть тоже сама по себе интересная группа, и я была у них на репетиции, они придумывают очень интересное такое сочетание вот этих двух культур и какое-то общее такое звучание свое. Это будет 10 июня в Коллингвуде. Есть такое новое место, которое называется Collingwood Yards, и это такой хаб, да, место, где собрано очень много разных интересных организаций, включая Music Victoria, да, которая пытается курировать как бы вот эту музыку в нашем штате, и там есть небольшой такой зал, который называется Music Market. Он недавно открылся, и для нас это довольно неплохое помещение, потому что это не очень большой зал, и там можно проводить разные концерты, и вот мы будем пробовать.
Как вы придумываете вот эти коллаборации, или люди сами к вам обращаются с идеей объединиться вот с какой-то другой культурой?
Я придумываю. Да, ну вообще у меня идей очень много. Ну я, поскольку творческий человек, мне очень приятно теперь, что мне не самой приходится это делать, а просто предлагать людям, и они потом это для меня совершают.
Воплощают.
Обычно, конечно, я консультируюсь с ними. Например, вот в случае этой последней, да, наш иранский руководитель, этот Мисак Замани, да, он прекрасный музыкант, не так он давно, в Австралии лет 10, играет на 16 инструментах. И он был участником нашей программы, которая менторская такая программа для вот восходящих, так сказать, звезд, для новых музыкантов, которые пытаются найти свое место вот в этой в австралийской индустрии музыкальной. И это нелегко, если тем более они из какой-то вот culturally diverse, да, вот не англосаксонского там бэкграунда у них. Вот. И он участвовал в прошлом году, мы были поражены его талантом, и в этом году мы существуем на гранты в основном, потому что это все-таки некоммерческие такие проекты мы делаем, но есть, естественно, государственные какие-то организации, которые видит надобность вот в таких проектах. Я подала на грант, который вот как раз темой его было нахождение взаимных каких-то моментов между разными культурами музыкальными.
Если кто-то нас сейчас слушает и действительно хочет поделиться своей музыкой, хочет поработать с вами, есть ли какая-то возможность вас найти, как к вам обратиться?
Да, конечно, мы... Пусть посмотрят на наш веб-сайт, да, boite.com.au, B-O-I-T-E, да, это французское слово, вот, и там они смогут увидеть, что примерно мы делаем, да, то есть там есть весь список недавних наших мероприятий, то, что было в прошлом году, там, например, и позапрошлом, и можно будет сразу понять, какую примерно музыку мы показываем. То есть у нас нет чисто популярной музыки, так скажем, да. Siendo mi corazón latiendo, latiendo y sufriendo por toda tu maldad. Siento mi corazón latiendo, latiendo y sufriendo por toda tu maldad. То есть это в основном все-таки с уклоном в традицию и, может быть, немножко джаз там. Ну, зависит, конечно, от того, что люди делают, но мы, в общем-то, открыты. У нас нет возможности очень много концертов, но если какие-то интересные артисты имеются, мы обязательно хотим услышать.
Еще хотела спросить вас про вашу собственную творческую деятельность, ну, помимо того, что вы вот организуете это все. Услышим ли мы Зулю в ближайшее время?
Недавно у меня был концерт для Мама Мюзика с довольно известным писателем. Есть такой писатель здесь, Арнольд Зейбл. Мы подыгрывали при его чтении. Он читал из своей последней книги. Это был интересный опыт, потому что у меня группа такая хорошая, они любят импровизировать, и это было то, что нужно. Им очень понравилось работать со словом, именно с текстом. Я думаю, что мы попытаемся эту программу еще раз показать где-нибудь. Вот. Но вообще, честно скажу, что мне очень сейчас некогда. Я надеюсь, что я не бросила уж совсем. Я скажу честно, что вот в связи с последними уже полтора года назад начавшимися событиями, мне очень нелегко об этом думать и выступать, и как бы я, в общем-то, ушла в работу, возможно, поэтому тоже как-то сейчас хочется делать больший вклад в общую картину, скажем, а не только вот, чтобы про меня это было, да, поэтому я надеюсь, что моя, как бы, сейчас миссия в данный момент — это больше повысить, так сказать, увеличить нашу активность, потому что то, что мы делаем, очень важно. Но мы достаточно маленькая организация, и как бы у нас не такие уж большие возможности, но мне бы хотелось, чтобы у нас было больше концертов в более таких больших аудиториях. И поэтому вот сейчас у меня вся деятельность направлена на то, чтобы растить нас дальше.
Ну и это вас вдохновляет, я вижу.
Да, да, да. Ну потому что я же сама как бы... как здесь говорят, lived experience, да, я сама пыталась как бы, ну, делать карьеру с такой необычной музыкой, да, с татароязычной, с русскоязычной. Я знаю, насколько это сложно в Австралии. Я знаю, что у нас слишком маленькое население для того, чтобы иметь полноценную карьеру в Австралии вот с таким необычным продуктом, да, поэтому очень многие уезжают. И поэтому я понимаю, насколько это сложно вот для артистов, которые пытаются и хотят что-то делать и вносить как бы вклад вот в общую культурную картину. Поэтому, мне кажется, это очень важно — помогать таким артистам.
Есть ли какой-то у вас девиз, кредо вашей организации или ваш внутренний вот сейчас?
Вообще-то на наших письмах у нас написано «Music for a better world».
То есть музыка для создания лучшего мира, да, можно сказать?
Да-да-да.
Спасибо большое, Зуля. Я обязательно размещу ссылку на ваш веб-сайт для наших слушателей, чтобы они могли пойти ознакомиться. И ближайший концерт можете еще раз повторить, пригласить.
Да-да, ближайший концерт 10 июня в Collingwood, да. Это коллаборация между... индонезийским гамеланом, балийским гамеланом и группой Firetail. А также еще у нас два планируется концерта, таких женских, мы назвали его Sisters in Sound. Один из них, он будет в Боксхилле, там будут выступать две чилийские певицы, очень прекрасные, очень талантливые и креативные. Это будет 16 июня. А 23 июня в Ричмонде будут еще две певицы, одна греческого происхождения, а другая итальянского. Тоже вот талантливый. И, ну, в общем, все это на веб-сайте у нас есть. И мы надеемся вас увидеть. Это такие интимные концерты, не очень большие. Поэтому есть, как бы обычно, они очень душевно проходят.
Отлично, замечательно. Спасибо огромное.
Не за что, вам спасибо.
Спасибо Светлане и Зуле за это интервью. Ссылку на сайт Зули, о котором она упоминает в интервью, где размещена информация о концертах, вы можете найти на нашем сайте. Наша программа подошла к концу. Сегодня для вас работали Анна Харзеева и я, Виктория Станкеева. Желаю вам спокойного завершения рабочей недели. Берегите себя и своих близких.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.